Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Попечительное отношение к стаду Божию является ярким проявлением любви к самому Христу. Эти слова принадлежат святому Иоанну Златоусту. Причем он использовал не только слово «яркое проявление», но преимущественное проявление любви человека ко Христу. Мы знаем, что существуют две самых главных заповеди, которые Господь дал нам в Новом Завете. Это заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. Так вот, слова святаго Иоанна Златоуста в отношении церкви помогают нам понять, что не может быть любви к Богу без любви к церкви. Как не может быть любви к Богу без любви к ближнему? Святой Иоанн Златоуст лишь только развил эту двуединую заповедь Нового Завета о любви, но включил в нее любовь человека к церкви. Конечно, эта заповедь в первую очередь относится к священнослужителям, которые должны ее запомнить, включить в свое сознание, в понимание, в свое понимание того, что есть служение церкви. Не может быть никакой любви к Богу, не может быть никакого спасения в Боге, если нет любви к церкви. Я вспомнил эти замечательные слова святаго Иоанна Златоуста в день 90-летия со дня рождения владыки митрополита Никодима, про которого уже в свое время было сказано, что он был человеком церкви. А я, кто был очень близок к владыке покойному, кто был его учеником, кто сопровождал его в течение значительной части его жизни, кто имел возможность за его гробом прибыть в Рим вместе с преосвященным митрополитом Ювеналием, здесь присутствующим, и затем привести эти останки любимого пастыря Града Петрова сюда, в этот храм, имею возможность свидетельствовать, что сказанное Иоанном Златоустом относится в полной мере к владыке Никодиму. Любовь к церкви была его единственной любовью в жизни. Она была всеобъемлющей. Что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, будь то внешняя деятельность, которую он возглавлял в нашей церкви, будь то управление в то время Ленинградской, ныне Санкт-Петербургской епархии, будь то общение с внешними людьми, далекими от церкви, он все это делал не во имя своего благополучия, своей карьеры, своего желания стать известным и популярным человеком. Он все это совершал во имя любви к церкви, а значит, во имя любви к Господу и Спасителю. Церковь была для владыки Никодима его домом, в котором он родился к новой жизни через крещение, через принятие монашеского пострига в совсем раннем юношеском возрасте. И когда некоторые недоумевали, почему студент высшего учебного заведения в то самое советское время, 50-е годы, когда все работало на атеистическое воспитание, особенно молодежи, почему этот современный, образованный человек, родители которого не имели никакого отношения к церкви, отец был партийным человеком, мать учительницей, она всегда сохраняла доброе отношение к церкви, но это была не церковная семья. И вот в этой советской, не церковной среде в 1929 году рождается младенец, Борис, получивший в постриге имя Никодим. Его возрастание проходило в условиях советских пятилеток, огромного энтузиазма народа. Люди верили в светлое будущее, верили, что нужно потрудиться, вот и еще потрудиться, еще что-то сделать, проложить те или иные каналы, построить те или иные заводы, проложить железнодорожные пути, и вот это светлое будущее непременно войдет в жизнь нашего народа. Никто в большинстве своем не думал о Боге, кроме церкви, находившейся практически в катакомбах. И вот на фоне всей этой общественной жизни, на фоне семейной жизни, никак прямо не связанной с церковью, младенец Борис, ставший Никодимом, возрастает верой и силой духа. И было единственное место, куда он всегда устремлялся с радостью, вначале со своей бабушкой, а потом уже и один, иногда крадучись, чтобы его не увидели, это Скорбященский храм в городе Рязани. Вот там, среди пожилых людей, стоял этот отрок, молился, воцерковлялся без какого-либо понуждения и без какого-либо обучения со стороны взрослых. Вот уже на одном этом детском периоде жизни будущего митрополита лежит свидетельство о его избрании Богом для высокого архипастырского служения. Владыка взошел на эту ступень служения в тяжелейшее время для нашей церкви. Это было время так называемых хрущевских гонений. Политическая власть страны поставила задачу искоренить полностью религию к 1980 году, потому что с этого года страна должна была отсчитывать новую коммунистическую эпоху. И уж никак нельзя в коммунизм было войти с религиозными предрассудками. И вся сила и мощь государства, и пропаганда, и воспитание, и культура, и деятельность спецслужб было направлено на то, чтобы религиозная вера ушла из жизни народа. И вот именно в это время Господь призывает владыку Никодима к архипастырскому служению. В силу своих Богом данных талантов он очень быстро стал человеком заметным на церковном небосклоне, и престарелый святейший патриарх Алексий I увидел в нем человека талантливого, сильного, а потом способствовал его росту. Он стал архиереем и быстро стал продвигаться по служебной лестнице. Не потому, что кто-то ему помогал извне, как иногда говорят люди нечестные, пытающиеся бросить тень на владыку, а потому, что он был из ряда вон выходящей личностью, невероятно одаренный, обладавший колоссальной памятью, силой веры, благочестия, замечательной способностью обращаться к людям и совершать богослужение. Владыка действительно в эти 60-е годы взошел на высокую церковную свечницу и делал все для того, чтобы остановить руку гонителей. Став митрополитом ленинградским и ладожским, а потом ленинградским и новгородским, он делал все для того, чтобы не закрывались храмы на территории нашей митрополии. И ему это удалось сделать. В то время, когда десятками и сотнями закрывались храмы в ленинградской епархии, был закрыт только один храм, и то обманом, когда владыка по долгу своей службы должен был уехать за границу, в это время тихо, чтобы митрополит, упаси Бога не узнал, в поселке Котлы был закрыт православный храм. И как же сокрушался владыка, когда, вернувшись, он узнал об этом. И даже когда прошли годы, он как бы себе простить не мог, что не уберег этот поселковый храм от закрытия. И это было в то время, как я уже сказал, когда десятками и сотнями закрывались храмы. И неизвестно, что было бы с нашей митрополией, тогдашней Ленинградской епархией, если бы во главе ее в те суровые годы не встал святитель, имя которого мы сегодня вспоминаем. Владыка положил основу новому поколению епископата нашей церкви. Рука гонителей предполагала остановление епископских хиротоний, а если нет епископа, то нет и церкви, так церковь устроена. Владыка сумел обойти все эти препоны, используя тот факт, что он был ответственным за внешнюю церковную деятельность. Он стал рукополагать епископов как бы для заграницы, убеждая властей в том, что нельзя наши зарубежные учреждения не сопроводить архиерейским служением и архиерейской властью. Надо укреплять позицию русской церкви за рубежом. И кого-то убедил. И власти дали разрешение на хиротонию архиереев для заграницы. Но очень скоро эти архиереи стали возвращаться по воле владыки Никодима в Россию, в тогдашний Советский Союз, и замещать пустующие кафедры или совсем дряхлых старых архиереев, которые уже не способны были реально управлять, но которые держались на кафедре только потому, что их уход означал закрытие епархии. Я перечисляю лишь эпизоды из той огромной борьбы, которую вел владыка, в первую очередь с атеистической властью, с окружавшим его враждебным миром, чтобы сохранить русскую православную церковь, чтобы обеспечить воспроизводство кадров церковных и в первую очередь, сознавая важную роль в православии епископского служения, он делал все для того, чтобы появилось новое поколение архиереев, некоторые из которых сегодня здесь присутствуют, некоторые уже ушли в мир иной, а кто-то служит и сегодня на епархиях нашей церкви. Мы вспоминаем имя великого человека, от деятельности которого прямо зависело само существование многих божьих храмов, благополучие Ленинградской епархии, ныне Петербургской митрополии. От него зависело сохранение нашей духовной школы, потому что было уже принято решение властями закрыть Ленинградскую духовную академию и семинарию. И именно узнав об этом, а эти школы являлись для него родными школами, он и попросил святейшего патриарха Алексия послать его в Ленинград, и тот согласился и возвел его в митрополиты ленинградские и новгородские. И придя на кафедру, владыка остановил в первую очередь закрытие наших духовных школ. Еще раз хочу сказать, что старшее поколение духовенства, которое сегодня здесь присутствует, помнит все это. Те же, кто не помнит, должны сохранять благодарную память о том святителе, благодаря которому мы сегодня в том числе и стоим в этом храме, потому что была реальная угроза закрытия Троицкого собора Александра Невской лавры. За всем за этим владыка митрополит Никодим. Пусть он сохраняется в нашей памяти, благодарной памяти, как великий святитель русской церкви века 20-го, как человек, много послуживший тому, чтобы продолжалось церковное служение на берегах Невы, как человек, отдавший все свои силы и в 48 лет умерший от 7-го инфаркта. И когда кто-то бросает комки грязи в эту светлую личность, обвиняя его в разного рода грехах, нужно спросить этих людей, а что означает смерть молодого человека в 47 лет? Мог ли этот человек жить не по закону Божьему, предаваясь разного рода грехам? Если бы он жил так, то он бы жил долго. И мы знаем, что есть сегодня некто, кто родился в один год с митрополитом Никодимом, кто ныне возглавил раскол на Украине и кто живет припеваючи. А владыка Никодим, родившийся в том году, умер в 47 лет. Все это свидетельствует о том, кто прав, кто виноват, кто прожил жизнь святую, богоугодную, а кто подвергся греху, следы которого мы сегодня отчетливо видим, в том числе и в церковном неустройстве на Украине. Я призываю всех вас хранить молитвенную память о выдающемся святителе земли нашей, о преснопамятном владыке митрополите Никодиме. Молитесь о нем в своих личных молитвах и в храме никогда не забывайте возносить его имя. Ну а сейчас совершим заупокоенную панихиду и спросим у Господа прощения грехов вольных и невольных раба своего преснопамятного преосвященного митрополита Никодима, и дабы душа его была упокоена в селениях праведных, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Аминь.